есть, допустим, вот Брэндон Фрейзер, который вновь на Олимп приходит актерского мастерства. Вот какой он был в начале 2000-х и какой он сейчас, это вот, вот он располнел. Реально. А Селена Гомес нормально.
Но сейчас у всех есть шанс стать снова худыми, потому что я читал статейку в The Economist, последнюю буквально, на днях, которая вышла, и мы с тобой, помнишь, обсуждали про Оземпик, там вообще про весь класс вот этих препаратов, которые помогают худеть. Да. Угу. Вот, и там шикарная картинка, очень обнадеживающая, с, ну, каким-то агрегированным показателем по разным исследованиям, сколько помогает сбросить этот класс препаратов. И сравнивается с плацебо. Ну, то есть там красивый прямо график, и в течение 50 недель после приема там чуть ли не 20, что ли, с лишним процентов в среднем помогает сбросить. Ну, то есть это очень приличные результаты. Мне, знаешь, что интересно на этой картинке понравилось? То, что...
Так.
Я сейчас тебе ее, кстати, могу скинуть прямо даже. То, что там сравнивается с плацебо, ну, как это и принято в различных исследованиях. И с плацебо... У плацебо такой же... Не такой же результат, а такой же тренд. То есть в течение там, 60 недель люди тоже сбрасывают. Ну, то есть они не знают, что это плацебо, а не лекарство. Они думают, что принимают волшебные таблетки и автоматически сбрасывают вес. Ну, там не такое большое падение, он на 4%, да? А вот это действующее вещество, которое должно работать на сброс веса, оно вон там... 17-18%. Интересно, что после того, как заканчивается, все возвращается в течение... Ну, не все, а значительная часть возвращается в течение года. Ты представляешь, какое для компании отрасли это просто золотая жила. Ну, то есть, лекарство действительно работает, если это можно лекарством назвать. Действительно сбрасываешь вес. Но если ты от него отказываешься, вес возвращается. И там есть прогнозы по тому, сколько компаний с этого рынка могут зарабатывать. Ну, там уже что-то типа там в течение 5-6 лет там с пары миллиардов долларов уже там до 150 миллиардов долларов совокупный рынок потенциально оценивается. И...
Так, ладно, кого на карандаш записать? Байер?
Нет, мы же с тобой обсуждали уже, когда про лишние килограммы Илона Маска говорили. Да, Элай Лили, Новор Нордиск и еще третья компания, но у меня она сейчас, честно говоря, вылетела из головы. Но, кстати, у нас Элай Лили сейчас снова залетела в наш подкаст, причем в основную тему. Я думаю, может, сразу про нее тогда
и поговорим. Кажется, я, кстати, знаю, что ты хочешь сказать. Я сегодня буквально утром увидел этот ТикТок. Наверное, об этом.
Наверное, да. Но, собственно, нам эту тему подкинул вчера уже, получается. Для тебя сегодня, для меня вчера пользователь чата, Бастион Клаб, читатель наш. И я изначально не планировал...
Да. Мне этот ТикТок попался.
Да, я не планировал об этом говорить, но раз уж... пользователь скинул, я думаю, что можно об этом поговорить, потому что история интересная, да, это история о том, как один товарищ, написав фейковый твит, снизил цену на инсулин на 70%, да? Ты же тоже, да, эту историю имеешь в виду?
Да.
Ну, вообще, это не секрет, что американские фармацевтические компании зарабатывают огромные деньги, огромные прибыли за счет владения патентами на продажу лекарств. И особенно это касается рынка инсулина, потому что, ну, понятно, это один из самых массовых рынков, да, самых крупных. И цены на США во много раз выше, чем в других странах мира. То есть, например, цена упаковки инсулина в Канаде может доходить до в Канаде стоит примерно $20, а в США может доходить до $300. Ну, представляешь, да, какая разница? Ну, это особенность вот этой американской системы.
А челночники инсулина существуют?
Ну, наверное, да, но он, скорее всего, выписывается по лекарствам, ну, скорее всего, точно, да, чтобы там и страховка покрывала это все.
А можно инсулин из России на технику обменивать?
Я думаю, теоретически такие сервисы могут, конечно, появиться, но логистически сейчас это сложно и, наверное, не очень финансово даже выгодно будет. Ну, в общем, как факт, что инсулин стоит значительно дешевле во всем мире относительно США. И, кстати, в принципе, это проблема, да, всех препаратов лекарственных. Ты слышал что-нибудь про Мартина Шкрелли, такого горе-трейда, управляющего хедж-фондов?
Я думаю, это еще один какой-то баскетболист.
Нет, я думаю, что...
Потому что Луку Дончича я теперь знаю. Я теперь знаю, когда там, не знаю, вот кроссовки я выбирал на прошлой неделе, зашел в магаз и смотрю, огромный такой, короче, плакат, и внизу Лука Дончича.
Да, у них есть коллаборация вот с Найком. Да, ну нет, Мартин Шкрелли это не баскетболист, как ни странно. Это управляющий хедж-фондом, который несколько лет назад прославился тем, что он зарабатывал на лекарственных препаратах. Его хедж-фонд, что он делал? Он покупал лицензии на различные препараты, у которых нету аналогов, у которого есть патент на выпуск их продажи на территории США, покупал, поднимал цену в несколько раз, причем там было так, были такие случаи, когда просто смешные цены были, ну, то есть до горького смешные, ну, то есть он в 100 раз там поднимал, то есть препарат, который стоил $10, он начал продавать за $1000, и зарабатывал на этом огромные сверхприбыли, но долго он не протянул. Потому что очень скоро американские власти заинтересовались этой историей и упрятали его в тюрьму на 7 лет, представляешь?
За что?
За финансовые махинации. Я не копался прям подробно, за что, да, то есть я не могу сказать. Но, наверное, если американское правительство захочет кого-то посадить, но не может, оно все-таки найдет способ, как, в принципе, любое другое правительство мира. Что если она тебя в чем-то подозревает, то найдет что-то там. Вон, Аль Капоне, да, тоже посадили не за мафиозные какие-то дела, а за неуплату налогов, по-моему. Ну, в общем, нашли, за что они посадить Шкрелли. Но, как бы, помимо Шкрелли существуют и обычные компании, которые занимаются примерно тем же самым. Держат стоимость препаратов на очень высоком уровне. Вообще, диабет в США это распространенное проблема.
Да ты что? Так знаешь, хочется им сказать, да реально, типа.
Ну да. И...
Потому что вот мы съездили в США на недельку, это же просто капец, что они едят. Конечно, это... То есть сахар везде, этот, как его, все вот эти хлебобулочные изделия, они везде. То есть если ты хочешь нормально поесть, ну, более-менее здорово, да, будем... называть это так, то в Тулуме гораздо легче найти, где так покушать и где такие продукты купить, чем вот в Америке. Ну, в Америке, наверное, я еще в таком месте был, да, где все на тачке и все далеко, поэтому вот. Но как, неудивительно, что у них диабет, и еще неудивительно, что они постоянно болеют этим, ну, короче, как это называется, сайнос, гайморит, короче, вот это все. Потому что у них температура от кондиционера во всех закрытых помещениях просто как на каком-то нереально низком уровне. Они везде ставят там, как эти, ну, как наши там, наверное, 21-20 градусов везде, во всех там магазинах, даже в автобусах, вот, и из жары выходишь в холод и заболеваешь. Вот, поэтому, да, не только этим они там болеют. Блин, мне кажется, я сейчас какой-то пропагандист, короче, да?
А я как... Слушай, я то же самое у меня было чувство.
Владимир Соловьев, выйди из меня!
У меня то же самое было, когда я говорил про то, что американское правительство найдет за что посадить. Вот видишь, все-таки влияет.
Блин, капец.
Так что мы теперь, что ли, с тобой учиться в Штаты, что ли, не поедем? Так я мы понимаю. Растолстеем, и у нас будет все время простуда.
Не-не-не-не, ты чё?
Ну так смотри, 30 миллионов американцев страдают диабетом, а возможно дальше
да,
больше.
Да,
то есть
знаю,
каждый
да,
десятый, да. А возможно даже это еще более распространенное. И естественно, не лечится, кто-то по страховке, кто-то не по страховке. Но, в общем, даже для тех, кто по страховке покупает инсулин, стоимость может доходить до $1000 в месяц, потому что страховка покрывает лишь часть лечения. Ну, там разные программы, mm-hmm. да, есть. И далеко не все покрывают. И из-за этого на американские компании есть большие такие наезды. Типа, а чего вы такие дорогие цены держите, потому что вон везде дешевле, и там идет вот эта борьба, сложная, долгая. И вот как раз то, что буквально на этой неделе американская компания Lilly объявила о том, что она снижает цену на 70%, там, до $35 в месяц курс лечения, это уже многие посчитали победой над фармацевтической индустрией, потому что это долгий процесс. Да? Интересно, почему эта победа случилась, потому что ну, одним из объяснений является публикация фейкового твита осенью прошлого года. Ты слышал, да, наверное, про эту историю?
Да, да, да.
Потому что в ноябре прошлого года, когда Илон Маск вернул или ввел подписку, платную подписку Twitter Blue, где ты мог за синюю галочку получить...
За 7 баксов получить 7
да, галочку. Да, за $8 получить синюю галочку и писать, изменить свое название, наименование своего аккаунта на какое-то другое, там, какой-то компании прикинуться и начать писать всякие гадости про компанию или просто всякие пранки устраивать. Это был такой массовый флешмоб, и пользователи соцсети начали вот такие многочисленные пранки, публикую фейковые сообщения. И вот один из пользователей, журналист, он вроде, он сменил учетную запись на Eli Lilly & Co. Ну, то есть, прикинулся компанией фармацевтической, сменил аватарку и написал: «Мы рады объявить, что инсулин теперь будет доступен бесплатно». И твит мгновенно стал вирусным. Его поддержали люди, которые в том числе ошибочно проверили, что это правда. И согласно, он провисел недолго, буквально там пару часов, набрал там сколько-то 10 тысяч лайков успел набрать, да. И есть сообщение, что Eli Lilly изо всех пыталась достучаться до службы поддержки, корпоративной поддержки Твиттера, и чтобы удалить этот твит, но они там не могли этого сделать, потому что Маск тогда всех поувольнял, помнишь, да, он пришел, начал экономить на всем, и да, там да, никого да. не было просто, и, ну, в конце концов, сообщение удалили, но, как бы, резонанс остался, да. Он привлек дополнительное внимание общественности по вопросу о ценах на инсулин. Группы защиты интересов диабетиков, они всегда были активны, но сейчас стали еще более активны на этом фоне. Удалось им протолкнуть в законодательство американское, что в рамках определенных страховок цена лечения, вот этого инсулинового лечения, или это даже не лечением, да, называется, это там, что просто, да, как бы поддержание нормального сахара в крови уровня. На уровне,
да, да.
Что оно должно стоить не больше $35 в месяц. Вот. Ну, как бы, как я почитал этот, по этому вопросу, это как бы и так американское правительство, оно заставляло ограничить на этом уровне $35 в месяц. И, например, для государственной страховки уже было ограничение, а Eli Lilly, ну, как бы под вот этим давлением общественности, они сказали, что мы типа там на все страховки практически распространяем. Хотя, как пишут в комментариях, все равно не на все. Ну, то есть, это больше такая как популистская ну, история, как да. Но тем не менее, это вот как факт, что публичное такое порицание, оно иногда срабатывает, да, и можно написать статью и сделать ТикТок с таким громким заголовком, как фейковый ТикТок. Привел к снижению стоимости инсулина в Соединенных Штатах Америки. Вот скажи мне, как ты думаешь?
Головой.
Ты здесь уже, да?
Да.
Стоит ли экономить на кофе?
Я уже не пью кстати, с декабря. Ни одной чашки не выпил.
Так. Значит, я тебе сейчас скажу, сколько ты экономишь по средним оценкам.
Зато я трачу на свежевыжатые соки, я так тебе скажу.
Еще больше, да? Чем на Клэпе в итоге.
Ну, нет, меньше, кстати.
Ну, в общем, мне попалась такая
Ну,
картинка,
кофе
которую я в чат
нереально
наш
много
тоже кинул.
стоит. Ну, что-то.
В общем, такая картинка, на которой изображен стаканчик кофе из Старбакса с расчетом того, сколько денег можно было бы заработать, если вместо покупки этого кофе выкладывать деньги на фондовый рынок.
Ну.
Я так понимаю, частая история, да, в соцсетях с таким контентом. В общем, тут, друзья, кто нас слушает, здесь расчет такой. Один стаканчик стоит $4 за месяц. А, $4, да, за месяц на кофе ты тратишь $80, за 20 лет ты в никуда спускаешь $19 200. Что бы ты мог делать вместо этого? Ты мог бы инвестировать в фондовый рынок. $4 каждый день, $80 в месяц, $960 в год, 19 тысяч в течение 20 лет. При доходности в 19% через 20 лет у тебя было бы 161 тысяча долларов. И ты бы делал $229 дивидендами. Поэтому, пожалуйста, прекращай пить кофе и
и
начинай
свежевыжатые соки и начинай откладывать. Да.
Начинай покупать акции. Да.
А где,
звучит неплохо.
А где я встречусь
как
с людьми? Где я буду обсуждать сделки очень важные? Где я буду...
Ну вот слушай,
где
да,
я...
на мой взгляд, это один из самых дурацких
где
расчетов,
я буду...
которые только можно придумать.
На какой
придумать?
Стол я буду класть свои ключи от своего автомобиля?
Ну, смотри, для начала у меня претензия в принципе к самим цифрам. Ну, потому что здесь предполагается, вот, кстати, мы говорили, что должно попасть какой-нибудь ROI или IRR, да, вот оно здесь, на
так.
этой картинке, как раз вот где среднегодовая доходность 19%. Ну, ребята, ну камон, какие 19%? Потому что 19% да ты практически будешь инвестировать на уровне Уоррена Баффета. Ну, то есть, это очень, если в течение 20 лет, да, получишь такую доходность. Потому что среднегодовая по США с учетом инфляции, да, она где-то там 8% всего. И как бы результат твой будет значительно меньше. Но это просто чисто вот математически, да, и как бы через 20 лет вот эти 160 тысяч долларов, это совершенно не те, что сегодня. То есть там если приблизительно прикидывать, я, кстати, сам расчет еще не проверял, что действительно там столько получается. Ну, то есть это в реальности... Ты там из этих 19 тысяч долларов, ну ты же их не сразу инвестируешь, да, это постепенно, там по чуть-чуть каждый день, ну там будет гораздо меньше, там, наверное, меньше 80-70 тысяч в итоге получится, то есть цифра не такая впечатляющая, но это чисто по математике. А во-вторых, у меня есть претензии к самой философии такого подхода, потому что...
Я, подожди, я когда был мелкий, я папе так говорил, что если он перестанет курить и покупать сигареты, то вот он может себе... Там... И он говорил, ну да, да, могу. Он говорит, да, я так себе куплю. И продолжал курить.
Ну да, но просто потому что если ты пьешь кофе, то ты можешь получать от этого какой-то дополнительный эффект, да, который тоже можно было бы оценить деньгами, да, и, но ты этого не делаешь, да, в таком расчете. То есть ты считаешь, что ты 19 тысяч долларов потратил никуда, но на самом деле ты на эти деньги получил возможность создавать человеческий капитал. То есть под человеческим капиталом имеется в виду то, что ты можешь здесь и сейчас зарабатывать деньги. И это может быть гораздо больше, чем то, что в итоге дадут тебе инвестиции в фондовый рынок, потому что ну, мы еще об этом поговорим, да, что, в общем, не факт, что ты еще заработаешь такие деньги. Я вот напомню, что без утреннего кофе из кофейни, возможно, бы никогда не появился бы рынок морского страхования, потому что мы с тобой обсуждали историю, как появилось крупнейшее страховое сообщество Лондона, Lloyd's of London, напомню, оно появилось в кофешопе, когда собирались моряки в кофейне, собирались люди с деньгами, которые не знали, куда их деть, пили кофе, и из этого появился вот этот рынок морского страхования многомиллиардный. И когда ты покупаешь чашечку кофе, ты не просто тратишь деньги, ты инвестируешь в текущий свой человеческий капитал. Ты можешь получить энергию, чтобы придумывать идеи здесь и сейчас. В кофейне можно отвлечься, поболтать с друзьями.
Посидеть в интернете. В Америке, кстати, это очень важно. Там очень мало бесплатных точек вайфаевских. Поэтому кофейня — это такие некие чекпоинты, знаешь. Когда ты там только приехал, без симки такой, и думаешь, куда, чё, а он у тебя по маршруту. Если есть кофейня, то ты не пропадешь.
Да, но Starbucks в этом плане спасает.
Ну да.
Не только в США, да, там во всем мире, если у тебя нет интернета. Вот. И в принципе я хочу сказать, что смысл инвестиций не в том, чтобы отказаться вообще от всего сейчас потребления, чтобы когда-нибудь в будущем, через там 20-30 лет, купить себе тот же кофе, например, стаканчик кофе на пенсии. Да? Идея в том, чтобы откладывать именно некую излишнюю часть, чтобы потом доходами от инвестиций компенсировать выпадающие доходы от снижения своего человеческого капитала. Вот такая сложная фраза от финансового аналитика. Потому что, ну, это просто дословно то, что написано в CFA, я не знаю, там, на третьем уровне.
Ну да.
Вот, так что минуточка CFA. Я потом еще опубликовал еще одну интересную картинку в чат, которая переделывает этот мем с комментарием, с другим комментарием, с выводом, что будет, если ты инвестируешь в фондовый рынок. Следуя этому совету, можно остаться и без кофе на 20 лет, и вообще и без денег, потому что ты, скорее всего, будешь плохим инвестором. При первом же падении рынка ты все продашь, а потом вложишь их в какую-нибудь авантюру, типа, там, не знаю, Bed Bath & Beyond, да, или как GameStop там какой-нибудь, под кредитное плечо, и вообще все потеряешь, поэтому не парься и пей кофе. Ну, тоже такой немножко радикальный подход, потому что, ну как, эти мемы, да, эти картинки, они типа должны заставить тебя просто задуматься, да, то есть не обязательно, мне кажется, это буквально воспринимать, что вот все, я отказываюсь от всего, инвестирую. Они просто должны заставить тебя задуматься над тем, что, ну, может быть, у тебя есть какое-то излишнее потребление, да, которое ты можешь сократить. И, например, если ты пьешь там 5 чашек кофе, ну вот одну в день, да, у меня был товарищ, который на работе, коллега, который вот в Старбаксе ходил и...
5 раз в день?
Ну где-то, он в среднем 5, наверное, выпивал за день вот этих капучино там гранде и каждый с сиропом там каким-нибудь, да, то есть он утром ходил, днем ходил, ну и вечером ходил. И вот я думаю, что в его случае эта картинка вполне могла бы сработать.
А он вообще не спал? Что... Он там какой-то, я не знаю, Илон Маск 2.0? Он типа у него...
Ну, программист он был. Но понимаешь, есть люди еще, на которых кофеин не так воздействует. Вот есть такой класс людей, да, ты замечал, что которые пьют, ну, типа, ну, и нормально.
Как воду.
И очень часто они, кстати, программистами почему-то работают, по моим наблюдениям. Ну, вот он был, видимо, из таких... И вот в его случае, возможно, эта картинка как раз сработала бы, потому что он бы мог уменьшить с 5 стаканчиков Starbucks до 4, например, и вот один вот этот инвестировать и заработать. Но 160 тысяч долларов бы он бы все равно не заработал, потому что, скорее всего, дело-то было в России, он бы инвестировал все в американский рынок акций, и потом бы ему это все заблокировали. Поэтому, друзья,
не, может быть,
возможно, если...
На какой-нибудь...
Если там, вы живете, да, в рискованной... экономики, да, emerging markets каком-нибудь, и инвестируете за границу, или даже в этот же emerging markets, возможно, пить кофе в Starbucks это лучше, чем вкладывать в акции американских компаний, как показывает практика. Хорошо, что я ему тогда этот мем не показал бы, сейчас бы он меня проклинал, что я там кофе не пил все эти 5 лет, и у меня там в Тинькове все акции теперь заблокированы. Угу.
Слушай, а есть индекс капучино? Вот есть индекс Big Mac, а есть индекс капучино и Starbucks?
Ну, я думаю, его можно составить, потому что есть точно статистика по тому, сколько кофе стоит в разных странах мира, но, честно говоря, там статистика не очень показательная, потому что, во-первых, в чем прикол Биг Мака, что в нем много разных все-таки составляющих. Ну, то есть там и булки, и котлеты, и там.
Я понял.
То есть там есть диверсификация, а тут у тебя просто ингредиент, да, там кофе да молоко. То есть слишком мало компонентов, чтобы мерить уровень молоко. Цен в разных странах.
Ты че? Какое молоко? Кофе и вода. Ты что? Ты что, пьешь уже какой-то там фэнси крутой, какой-то там со взбитыми сливками, с молоком? Ты что, надо хардкорно просто, американо.
Нет, я-то хардкорно пью, но в среднем хардкорно пьют, мало кто пьет кофе.
Да? А мне почему-то наоборот кажется, что большинство вообще не ведутся на эту всю, короче, там рекламу, которую...
Нет, большинство берет капучино, мне кажется. Мне кажется,
ну, ладно.
Капучино все равно остается самый популярный напиток.
Опять же, еще смотря где, наверное. В Италии, наверное, все там эспрессо фигачат.
Слушай, я думаю, итальянцы... Я не знаю, итальянцы вообще ходят в Starbucks, потому что Starbucks... Или Starbucks, правильно говорить, да?
Starbucks, ну да, да.
Starbucks. Я не знаю, я как-то привык говорить Starbucks, ну, извините. Вот, мне кажется, итальянцы вообще плюются... глядя на Starbucks, потому что, ну, кто пьет вот это, в Италии кофе вот этими литрами? Мне кажется, там это... Там вот стандартная, ну, порция нормального человека, ты выпиваешь вот небольшой объем, ну, то есть даже если ты берешь не американо, а там лунго какой-нибудь, да, ну, никто же там в Италии не пьет кофе литрами. Ну, я не знаю, по моим наблюдениям. Друзья, самый вкусный кофе, если вы когда-нибудь будете в Италии, ну, в моей жизни, так. Он был на площади Аргентины в Риме. Там есть книжный магазинчик рядом, на втором этаже разливают кофе. И вот там просто потрясающе, это был лучший кофе в моей жизни. Так что, друзья, если будете в Риме, зайдите. Площадь Аргентины, там убили Цезаря, кстати.
Салат?
И вот там... Опять ты со своим
Ну, видишь, я уже
будешь разбавлять.
Пятница, 11 вечера, я уже все такое уже, короче.
Суббота, 6 утра. А я себе, кстати, не успел кофе налить, так что сейчас вот на морально-волевых вывожу этот подкаст. Но вообще, со Старбаксом связано много разных мифов, и ты мне даже один присылал, помнишь? Про то, что это банк.
А, да, да, что у них там кэша в этих, в приложении, в их, господи, что с моим языком? Короче, в приложении, где копятся баллы, очень много долларов лежит, которые можно тратить внутри Старбакса.
Да, и там программа лояльности, она уже больше 30 миллионов человек привлекла, они держат деньги на вот этих своих картах лояльности. И даже, знаешь, можно встретить статьи, ну, такие немножко кликбейтные, что Starbucks — это на самом деле банк, потому что они зарабатывают вот на том, что инвестируют деньги, которые держат клиенты. Ну, просто есть такие статьи, например, Макдональдс, что Макдональдс — это на самом деле огромный real-estate фонд, да, то есть это огромный фонд недвижимости, который зарабатывает, сдавая в аренду эту недвижимость. Это... Ну, что действительно так и есть.
Это Киосаки пошло. Все, кто читал, да. «Богатый папа». Бедный папа, он вот это приводил там пример.
Да, но есть еще такие же статьи по... Гарварду и Йелю, что на самом деле это не университеты в США, а это на самом деле хедж-фонды, у которых есть университетик.
Нифига себе.
Потому что их объемы активов под управлением, вот если их брать, если бы они были хедж-фондами какими-нибудь, они входили бы все там в топ-10, в топ-20 крупнейших хедж-фондов мира вообще, потому что люди, которые... жертвуют своему университету, да, собирается вот этот эндаумент фонд огромный, mm-hmm. и инвестируется. Еще и с этого прибыль зарабатывается, и эти фонды растут и растут, и в итоге они сейчас там по 20-30 миллиардов долларов. Все распухли до огромных значений.
А что же учеба-то такая дорогая нахрен?
Как факт, только процентов от этих, от этого фонда, Йельского, например, mm-hmm. или Гарвардского, было бы достаточно, чтобы все ученики учились бесплатно, ну, представляешь?
Я и говорю, вот, что тогда, они что?
Ну, потому что это скрытый хедж-фонд, который, для которого учеба это вот занавесочка такая, да, а на самом деле они там делают большие бабки. Ну нет, там на самом деле, ну как, это же часть философии, что, ну, образование не должно быть бесплатным, в смысле, что, ну, да, ты должен в него вложить, тогда ты к нему будешь более серьезно относиться, потом упадет фондовый рынок или стоимость активов, которые они инвестируют, и что потом сказать: ребята, извините, мы все проиграли, да, давайте-ка обратно платите деньги. Некрасиво получится, а когда у тебя вот такой эндаумент фонд, то он как бы позволяет тебе вариативнее быть, говорить, что вот мы там часть стипендий каких-то финансируем, да, из этого кому-то оплачиваем бесплатную учебу, ну то есть такой дифференцированный подход. А, так вот, по Starbucks, да, ну, на самом деле, то, что Starbucks это банк, ну, это я честно скажу, ты мне прислал ссылку на этот пост, я решил посмотреть, сколько там денег в реальности у Starbucks. Ну, я как и раньше-то знал, что там не очень много, на самом деле, денег, потому что оценивается где-то в 1.5-2 миллиарда долларов. Ну, вроде сумма большая, да?
Типа, что у них там 1.5-2 миллиарда долларов в этих бонусах лояльности.
Да, лежит кэшев, кэша, да, дополнительно от клиентов. Ну, вроде бы как должно впечатлять, да, но если ты аналитик и смотришь на баланс и прибыль Starbucks, ты понимаешь, в реальности это не очень большое влияние имеет на финансовые показатели компании, потому что, например, там совокупный долг Starbucks, он 36, по-моему, миллиардов долларов. Ну, то есть, что такое там 2 миллиарда от 36, да? То есть, все-таки в основном компания финансируется за счет, ну, обычных каких-то кредитов по высоким ставкам. Ну, как бы мелочи приятно. Ну, и можно оценить, сколько процентов они на этом экономят, да? Но там с 2 миллиардов, если посмотреть, там ставка по долгу 5%, да, они под 0% финансируются. Получается, от 2 миллиардов 5% это сколько?
От 2 миллиардов 100 тысяч?
5% 100 миллионов долларов. 100 миллионов, да. Они экономят в год на процентах, ну, как бы, а ебеда Starbucks 6 миллиардов, ну, то есть 100 миллионов 6 миллиард, от 6 миллиардов, ну, они очень мало в реальности экономят. То есть это больше такая, знаешь, красивый заголовок, что Starbucks это супер какой-то банк. Ну вот со Starbucks есть еще несколько байк. Я вот когда проверял про то, что Starbucks этот банк, наткнулся на то, что есть такой феномен, который называется фраппучино-эффект.
Так, это когда ты, он говорит, когда очередь в уборную. Вот тебе фраппучино-эффект у всех одновременно.
Ну, я
прошу прощения, да, всем, кто...
Да, на самом деле нет. Хорошая шутка, ты ее, главное, не умерли потом.
Так.
Ну, вот этот фраппучино-эффект, он на самом деле для какого-то мирового инвестора, он действительно полезно его знать, на самом деле. Потому что если ты будешь покупать где-то недвижимость, где-нибудь в США или в остальном мире, то ты должен учитывать фактор Starbucks при выборе недвижимости, оказывается.
Нифига
потому
себе,
что статистика показывает, да, статистика показывает, что цены на недвижимость в тех районах, где располагаются Starbucks, растут быстрее, чем цены в городах в среднем. И, ну, как, эта статистика, вот та статья, которую я нашел, она проверялась на периоде с 97 по 2012 год, ну, то есть 15 лет, да, и вот в локациях, в которые есть Starbucks, цены на недвижимость в среднем выросли на 96%, да, а вся недвижимость выросла на 60%, ну, то есть вот 30% премии, можно сказать, что есть. И есть даже графики, которые показывают вот цены на недвижимость рядом со Starbucks и обычной. И видно, что ну как, во время экономического бума растут быстрее цены на недвижимость, которые вот старбаксовские, да, а во время спада падают быстрее. Но вот в среднем там за экономический цикл дополнительная премия существует. Поэтому, друзья, если вы думаете, где, куда инвестировать или где квартиру какую выбрать, купить, чтобы в мире, если у вас там есть достаточно кэша, да, или вы думаете, куда сейчас, например, там долларовый кэш припарковать, Так вот, заметочку себе поставьте, посмотрите, где ближайший Starbucks. Скорее всего, за 15 лет вы заработаете денег больше, если инвестируете в такую недвижимость.
Слушай, прям интересно. Прикольно.
И полезно.
А такую аналитику делают для каких-нибудь там Domino's Pizza или Цезарь Пицца, или что там у них? Там Папа Джонс.
Вот
у них...
то исследование, которое я смотрел, там есть еще Dunkin Donuts.
Ну это уже другой, конечно, уровень.
Другой, но тоже есть такой эффект, он меньше, чем в Starbucks'е. Вот эта премия, да, то есть если у Starbucks эту премию можно оценить в, там, в 30%, то у Dunkin Donuts она составляет 15%, но она тоже есть, ну, долгосрочная, да, это там, за 15 лет, условно говоря, инвестируя в недвижимость, которая старбаксовская, ты 3% там, например, годовых дополнительно в год зарабатываешь, а на Dunkin Donuts 1.5, ну, то есть, да, вот есть такой эффект. Ты вот видел, да, я тебе новость про Revolut кинул, что аудитор обнаружил, что 2/3 их выручки нельзя подтвердить.
Нет, не видел. А, нет, видел.
Я же тебя скидывал, ты еще задумывающийся там.
ГМ я тебе ответил, да. Если ГМ, это значит, мне сейчас нечего сказать, я потом к этому вернусь, и я, видимо, не вернулся, и благополучно забыл эту новость.
Да, я вообще, слушай, я в рамках
нашего... Ну ты Револют не обижай.
Бастион подкаста.
Ты Револют не обижай. Револют... Мне знаешь, сколько денег экономит? Ты бы знал.
Да.
С этим американским банкингом Револют мне... Мало того, что он кэшбэк делает мне офигенный, так он еще и как бы весь кэшбэк оплачивает премиум подписку в $150.
В общем, я сделаю... Если вдруг Revolut будет ждать та же судьба, что и Wirecard в немецкий, помнишь, да? У них же тоже признали, что у них. И который потом обанкротится, я сделаю шорт с такой, где ты вот сейчас вот это говоришь, а следующая картинка, скрин такой, что Revolut приказал долго жить. Извини, да, извини. Я надеюсь, что у них все будет хорошо.
Да, я уверен, что все у них будет хорошо.
Да, что на самом деле аудитор ошибся, что у них все...
Да не, господи, настоящее. Аудитор, что ты, я тебя умоляю, ты тоже испугал аудитором. Ну, нашел и нашел. Там люди, принимающие решения, это не аудиторы. То есть там уже, если уж там прижмет, найдутся деньги, чтобы дальше продукт делать. Просто там по шапке надают, и все. Вон, WeWork же тоже существует, и ничего, более-менее.
О, там этот Адам Ньюман новый проект же запустил,
да.
Же из WeWork выжили, да, он там кучу денег инвесторов просто.
Ну каких инвесторов? Это Масаёси Сано он там.
Да, это, конечно, удивительно, как это работает, а потом он запускает свой проект, опа, и еще там $1 миллиард привлек, и снова он миллиардером стал.
Да я тебе говорю, конечно. Вот не было бы...
Ну все, этой... не тревожь меня, ну в смысле, я держу эту мысль, да, я понял тебя, что была бы идея, были бы силы,
конечно,
да, и вперед.
Конечно, да, такие люди и творят дела.
О, я сейчас услышал историю, мне знакомая рассказала... Вот, а про то, что вот в США реально делают деньги на всем. Она рассказала про какую-то, ну, там, знакомую, там, женщину, mm-hmm. какая-то, у которой очень авторитарный характер. Ну, в смысле, что она такая, знаешь, она, по-моему, она выходец из бывшего Советского Союза, но это вот такая советская мама такого типа, которую как сынок, ты должен учиться.
Короче,
там,
вот, из вот реальных
и пацанов, она на этом сделала бизнес.
Я понял.
Ну да, наверное, я не знаю этого колена, но скорее всего звучит так, да, как будто она сделала на этот бизнес, она, по-моему, у нее какой-то блог там есть, что-то, в общем, она какое-то приложение, что ли, создала, где она тебе то ли записывает видео, то ли пишет, что ты говоришь, что, ну, ты изначально задаешь цель, что я там, типа, должен учиться или я должен сдать экзамен, и тебе это приложение... присылает сообщение от вот этой советской мамы, советского типа, которая говорит, что типа, а ты сегодня сделал домашку, там что-то такое, или а ты сегодня готовился, и ты там и они приходят разные такие сообщения, ты можешь настроить регулярность там, да, жесткость какую-нибудь, и она тебе может...
Прикинь, настолько легкой стала жизнь, что надо вот, чтобы предложение было такое, чтобы тебя...
А это, знаешь, это к тому, что, типа, если у тебя есть какая-то сильная сторона, да, ну, какая-то, она может быть, ну, то есть, есть какой-то интерес, или ты понимаешь свои какие-то там особенности, если у тебя есть большой рынок, да, где там 300 миллионов человек там в США живет, да, больше уже 400, там, 500 000 каждый год еще иммигрантов, если у тебя есть такой огромный рынок, на нем огромные деньги, и что бы ты ни делал, ты найдешь своих там 1000 фанатов, которые будут платить тебе по $10, если ты там в носу будешь козявку искать. Ну, там, конечно, и везение должно быть какое-то, и талант, естественно, ковыряться там в носу, например, так, чтобы люди на тебя смотрели. Вот ты найдешь, да, и ты вот можешь запустить все, что угодно. Не факт, что, конечно, ты в итоге там прибыльным каким-то окажемся, но... Я тоже на эту тему думаю, что...
Ну, количество попыток у тебя как бы не ограничено.
Меня тут, можно сказать, обвинили в том, что я перекинулся на новости.
А-а-а.
Что формат появился, вот это, что случилось с экономикой. Написали, что как грустно, что там блогеры, финансовые блогеры переходят там на...
Да, новостей, господи, да просто вот все, ну, не можем. Вове надо уже давно... Ай, ладно, что я несу?
Что?
Не, ничего. Ну, я просто хотел сказать, что тебе давно надо было уже свое там шоу инвестиционное делать. Так что все нормально.
Да, это пробуем другие форматы, но при этом, да, вот я как бы сам буду делать вот эту информационно-аналитическую передачу, а с тобой мы такие больше вечные, какие-нибудь веселые темы. Вот, например, у меня копятся заметки интересных историй из различных книг. Вот для этого, мне кажется, будет Бастион подкаст, так что вечные темы никуда не уйдут. Я думаю, что какая-нибудь рубрика рекомендаций книг может очень хорошо заходить в наш подкаст. Она вписывается туда. В общем, сегодня я рекомендую книгу Константина Сонина «Когда закончится нефть». Так. Она посвящена...
А можно 20, я сразу отвечу?
Даже больше различным урокам экономики. Ну, то есть он берет какие-то экономические теории и интересные байки травит на их основе, что, ну, знаешь, что-то такое, стиль фрикономики. Вот сейчас этот жанр популярен, ну, не сейчас, там, последнее десятилетие даже, можно сказать. То есть попытаться сложную теорию, например, объяснить какими-то веселыми примерами. Не всегда они у него там получаются, потому что там много таких сложных. Но в целом несколько интересных баек я нашел, и вот я хотел с вами
Давай.
И с тобой поделиться этими байками. Да, ты что хотел сказать?
Я хотел сказать, что вся книга можно просто одним словом описать. Никогда не кончится нефть. Все. Она просто
Знаешь,
будет очень дорогой,
смешное?
И все. Если она будет заканчиваться, и цены на нее повысятся, и мы просто перестанем ее употреблять и найдем другой источник, и все. Но она не закончится.
Знаешь, что самое смешное, что я, ну, я прочитал сейчас где-то, ну, 85% книги.
Так.
И я не нашел там вообще такого вопроса, когда закончится нефть. Я, может быть, конечно, что-то пропустил, но это чисто,
а прикинь, реально,
чисто
там
для привлечения
вся
внимания.
Вся книга про байки, да, очень много всего, а в конце просто вот эта же фраза, которую я сейчас сказал. Она никогда не закончится, просто цены на нее станут, ну, очень высокими, и люди в большинстве перестанут использовать нефть. Вот, как источник энергии,
да,
и все, и он никуда не
возможно.
Денется.
Да, вот, но, значит, смотри, какую я байку выйду. Так. Анекдот, я вот...
О, Аники, давай.
Анекдоты пошли, значит, с этого начну. Во времена президентства Рузвельта, самого долгого в американской истории, рассказывали такой анекдот. Крупный промышленник каждое утро покупает газету и смотрит на первую страницу. И не разворачивая, выбрасывает ее. Так происходит каждый день, пока продавец наконец не спрашивает, зачем, собственно, ты покупаешь эту газету? Промышленник отвечает, я смотрю, нет ли некролога. Так некрологи печатаются в середине газеты, а ты смотришь на первую страницу. Промышленник отвечает продавцу, не беспокойся, сынок. Тот, кого я жду, будет на первой странице. Он говорил про Рузвельта, ну что он ждал смерть Рузвельта, ну потому что Рузвельт, он был такой социалистический, да, товарищ, который больше был левую политику проводил, и промышленники его очень не любили. Вот, и собственно первая байка про смерть диктатора, Является ли смерть диктатора хорошей новостью для экономики? Почему же я выбрал эту тему, да? В общем, гарвардские экономисты в свое время, Бен Джонс и Бен Олкин, попробовали оценить, насколько сильно изменяются темпы экономического роста в стране после того, как умирает диктатор. И оказалось, что статистическая зависимость действительно есть, она значимая, что действительно естественная смерть диктатора приводит к дальнейшему экономическому росту. Причем они проверяли и на демократиях, демократических режимах, и оказывалось, что там эффект нулевой. То есть в демократиях смерть президента страны по каким-либо причинам вообще никак не влияет на экономический рост. А в диктатурах такой эффект есть. Угу. Действительно, такой эффект есть. И они исключили на самом деле те моменты, когда диктатора убивают в стране, потому что это уже давно изученный факт, что когда убивают, обычно диктатора убивают в тот момент, когда в стране идет экономический спад, то есть различные группы становятся недовольными, и, соответственно, после этого тоже есть экономический рост, он еще более быстрый. Угу. То есть если, ну, то есть он начинается с низкой базы. И затем экономика растет сильно быстрее. И, в общем, какие примеры они вот приводят, например, быстрого экономического роста? В период правления Мао Цзэдуна в Китае средние темпы роста были около 2% в год. А с момента его смерти они оказались в 3 раза выше, 5,9% в год. Средние темпы роста за 11 лет коммунистического правления диктатора в Мозамбике, Самора Машел его звали, составили минус 7,7%. Ну, то есть экономика в среднем падала на 7% в год. И после того, как он помер, экономика начала расти. Известный пример со смертью иранского лидера аятолла Хомейни хорошо видна на графике экономического роста Ирана. Я не знаю, вставим мы график или нет, я сейчас могу тебе прислать. Вот посмотри, как хорошо видно тот момент, когда умер диктатор, и страна, ну, нельзя сказать, что она воспряла, но стала чувствовать себя значительно лучше. Mm-hmm. Вот после этого рост резко ускорился.
Ну, это примерно более похоже, того, как после Вайгови люди набирают вес. График похож.
То есть при диктаторе экономика вес теряет, да, долгосрочно, да, то есть сбавляет вес, а после того, как он уходит, она снова там возвращается к своему росту. Ну и даже вот они пример приводят со Сталином, с позднесталинским периодом, когда экономика росла там, в 50-е годы до его смерти 2% в год, когда пришел Хрущев, вроде как рост ускорился в 3 раза до 6% в год. Ну, там, наверное, были какие-то внешние факторы, да, в том числе, что и в 70-е годы уже там и начали газ в Европу поставлять, mm-hmm. и цены на нефть выросли. Но, тем не менее, вот такие эффекты существуют. Так что, друзья, если в вашей экономике, в вашей стране есть какой-то сумасшедший диктатор, ждите, когда он умрет.
Все будет хорошо.
Хорошие времена обязательно наступят.
Так это ты говоришь про естественную смерть, а не естественная смерть. Тоже такой же результат?
Он еще лучше, этот результат.
Ни на что не намекаем, да?
Понятно. Ну, это вот одна из таких байк, там, это урок номер 14. Не все такие веселые и актуальные, но вот...
А при чем здесь нефть вообще?
Так нет, это же просто название книги. Там 20 уроков в этой книге. Я не знаю, может больше, я сейчас, честно говоря, не помню, месяц назад читал. Вот, и они все вот такого типа, что... Ну, попытки какие-то интересные примеры привести для объяснения экономических теорий.
Ну,
экономико-политических теорий. Ну, название красивое, чтобы книга продавалась, Рома. Ну, что, не понимаешь, что ли? Вот я еще какую интересную байку отметил, я про нее не слышал. Про то, что после терактов в 2001 году Министерство обороны США предложило оригинальный план борьбы с терактами – это запустить биржу ставок на вероятность терактов. Там, ну, не только теракты были, там начало войн, государственных переворотов. В общем, на такой площадке можно было бы поставить, например, $100 на то, что 1 января в Центральном парке Нью-Йорке произойдет взрыв, взорвется какая-нибудь портативная ядерная бомба, на государственный переворот в Иордании или, например, на биологическую атаку на Израиль.
А зачем это такое?
На чем основывалась вообще эта гипотеза? Ну, ты, наверное, знаешь про теорию эффективности рынка. Что вот цены на бирже, на акции, они включают в себя всю возможную информацию. Угу. То есть рынок эффективен. И то есть, например, Юджин если Фома. Цена акции растет...
А? Правильно я вспомнил? Юджина Фому.
Ну, наверное, он все-таки Юджин Фома.
Да,
нет, это не Фама, это первый, кто про это написал, Самуэльсон, наверное. Самуэльсон, да. Ну, слушай, не суть. Три формы эффективности рынка, друзья. Кто написал? Наверное, это Фама, действительно. Я не знаю. Ну, это и для этого эта теория существовала. Вот, ну вот в этом суть, что если у тебя есть какая-то биржевая котировка на что-то, если цены на что-то растут, если то вероятно, это означает, что учитывая всю имеющуюся информацию на рынке, да, вероятность событий растет. То есть эффективность, теория эффективности говорит о чем? Что если цена, там, например, на акцию растет, это значит увеличиваются ожидания будущего роста прибыли экономики, например. Прибыли компании, и как бы она все учитывает. Также они подумали, что если рынок эффективен, то рынок ставок тоже должен быть эффективен. И если вдруг цена там, фьючерса на теракт в Израиле увеличивается, то и значит вероятность этого события растет. И значит надо уделить внимание этому событию и какие-то предпринять меры по его ликвидации. Потому что, ну как, инсайдеры, которые вокруг этого теракта, они захотят заработать, поставят на это деньги, и ты увидишь, что происходит рост вероятности. Ну, так, немножечко, честно говоря, наивно звучит.
Да,
да, потому что...
Это как этот, какой-то фильм, по-моему, с Джоном Траволтой, я не помню, как он назывался, что там пассажиры какого-то там рейса, где они там захватили вагон, не вагон, а поезд метро в Нью-Йорке. И как бы весь фильм ты думаешь, что они просто обычные террористы, но на самом деле это, короче, воротилы рынка, которые поставили против там, условно, доллара или золота, или еще чего-то, или какого-то другого актива. И в конце они там типа куш большой сорвали вот тем, что они террористический акт сделали.
Ну вот, практически да, что идея состояла в том, что больше всего о предстоящих терактах знают террористы, их пособники, и подобная биржа предоставила бы им возможность зарабатывать на этой информации. Но я не знаю, это каким надо быть тупым террористом. Это ж ты должен типа счет открыть на этой бирже, предоставить свои личные данные. И тут-то тебя, конечно, Министерство обороны США и быстренько и найдет. Ну, в общем, проект этот загнулся, естественно. Они успели потратить на него $8 миллионов и хотели еще, но тут об этом проекте узнал Конгресс США, началось общественное недовольство, на что это тратит Министерство обороны, непонятно на что деньги. Но видишь, Министерство обороны во многих странах тратит деньги на какие-то непонятные проекты. И не дали развиться этому проекту. Посчитали его бесчеловечным, аморальным. Ну и он, конечно, плох не только с точки зрения моральности, но и с какого-то аналитической, имеет какие-то аналитические недостатки, потому что инсайдеры этого рынка — это не только преступники, которые с появлением биржи желали бы поиграть на ней, но и агенты спецслужб могли бы поиграть, потому что у них была бы информация, да, и... Из-за этого таких информаторов можно было бы и не найти, рынок бы, может, там давал бы какие-нибудь ложные сигналы. Ну и самое главное, что деньги для террористов, скорее всего, являются не главной мотивацией, потому что они совершают теракты во имя какой-то великой идеи. И, соответственно, деньги вряд ли бы Министерство обороны бы их, да, как-то заинтересовало. Вот, проект не был... поддержанный, спустя 2 года финансирование было приостановлено, и осталось это только вот такой байкой об истории какой-то экономической мысли, истории инвестиций.